Дама с собачкой. Диспетчерская удивила. Позвонила, спросила, не уехали ли они с А-165. «Еще тут», — сказала Ронни, — «только проехали Бёрнистон-роуд». «Тогда разворачивайтесь и дуйте на запад. Сообщают, что убийство. А у нас тут в городе затык. Заезжие байкеры, молодежные беспорядки, не разбери и поймешь. Вы ближе всех». Ронни и Реджи переглянулись, брови, губы скачут, глаза выпучились. Иногда у них как будто телепатическая связь. Ронни рьяно вбила адрес в навигатор. «Из особого тяжа скоро приедут, но подержите оборону, пока они не доберутся». Им двоим полагалось обеспечить неприкосновенность места преступления, не более того. Это же все-таки не их территория. «Без проблем, едем». Они ухмыльнулись друг другу и врубили мигалку с сиреной. Реджи поправила солнечные очки на носу, осмотрелась и поддала скорости. Водила она аккуратно, мягко говоря. «Мать честная», — сказала она, старательно изображая Таггарта. «Произошло убийство». «Чё?» — переспросила Ронни. «Если по-честному, а они почти всегда предпочитали по-честному, Ронни и Реджи признались бы, что чуток нервничают. Обе видели немало смертей. Наркота, бухло, пожары, утопления, суициды, но прямо-таки убийств им особо не попадалось. В службу 999 позвонил некто Лео Паркер, арборист, который прибыл на территорию свалить ствол. На слух Реджи больше похоже на мафиозную разборку. Обнаружил тело. На газоне лежала женщина». «Свалили», — подумала Реджи. «Больше ничего не знаем», — сказала диспетчерская. «Все скорые застряли на этом крупном инциденте, но человек, который позвонил, уверял, что женщина мертва». На подъезде к бунгало стоял фургон с надписью «Лучезарное лесоводство» на боку, а перед ним припарковалась огроменная машина, видимо, рубильная. По виду не подавится, если скормить ей дерево. Или, если уж на то пошло, труп. На пассажирском сидении фургона сидел и курил мужчина, бледный как полотно. Реджи обожал это выражение. «Мистер Паркер?» — спросила Реджи, но он показал на другого, менее бледного и полотняного. Тот стоял у боковой садовой калитки. В обвязке с поясом для инструментов, а на голове пучок под викинга. «Любит себя человек, да?» — шепнула Ронни. Когда они приблизились, выставив удостоверение, он недоверчиво скривился. Представители общественности и даже преступники, разумеется, порой, мало того, зачастую это одни и те же люди, нередко говорили им обеим, что они очень маленькие или очень молодые, или то и другое разом. И тогда Ронни отвечала: «Ага, повезло нам, скажите». Реджи думала: «Кия». «Мистер Паркер, я детектив-констебль Реджи Дич, а это детектив-констебль Ронни Дебицки». «Я подумал, надо покараулить», — сказал Пучок. «Обеспечить неприкосновенность места преступления». «В спасательную службу звонил он?» «Он». «А в доме кто-нибудь есть? Он не знает?» «Он не знает». Ронни обогнула дом, позвонила в парадную дверь, громко постучала. Свет везде горит, но внутри никого. «А с кем мистер Паркер должен был тут встретиться?» «С хозяйкой. Я ее раньше не видал, мы только по телефону разговаривали. Мисс Истон». «Как Шина?» — переспросила Реджи, записывая фамилию в блокнот. «А имени вы не знаете?» Имени Пучок не знал. Знал только, что она попросила свалить дерево. «Платан», — прибавил он, словно это важно для дела. Потом вынул из-за уха помятую самокрутку и закурил. «Вон там», — сказал он и сигаретой указал в сад. В открытую калитку Реджи увидела неподвижное женское тело на газоне. «Вы туда заходили?» — мистер Паркер спросила она. «Конечно, заходил. Я думал, она пострадала, заболела, я не знаю». Вернулась Ронни. «В доме никто не отзывается», — сообщила она. «Мисс Истон», — сказала ей Реджи, — «это женщину так зовут, которая тут живет. Продолжайте, мистер Паркер». А потом быстренько вышел, не хотел там ничего испортить, криминалистам работу усложнить. «Нынче все эксперты, кого не возьми. Спасибо телевидению». «Балкеру сотоварищи есть за что ответить», — подумала Реджи. Впрочем, зато пучок поступил как надо. «Хорошо», — сказала она. «Вы пока побудьте здесь, мистер Паркер». Они надели перчатки и синие бахилы, хорошенько осмотрелись и лишь затем вошли в сад. «Если кто-то убит, значит, должен быть убийца, а если есть убийца, может, он до сих пор шныряет в саду, хотя такие сады к шнырянию не располагают. Деревьев нет, кроме одного, которое торчало из опрятного, скучного бордюра тем самым бельмом на глазу. Очевидно, постылый платан. И большое патио, сплошь замощенное, что только усложняло задачу этой планете. А почему мистер Паркер так уверен, что это убийство, а не несчастный случай?» «Увидите», — пообещал Пучок. Она была в почти прозрачной ночнушке и пеньюаре. Так облачаешься, предвкушая секс, а не крепкий ночной сон. Иронии Реджи в одиночестве, отправляясь спать, одевались практично. Ронни спала в походных носках и пижамах, Реджи ложилась в спортивном костюме. Встала и побежала. Это ее научила доктор Траппер. К гаражу они подходили опасливо. Место внутри в самый раз для маленькой Хонды и газонокосилки и Флаймо. Никакой убийца в гараже не прятался. Поэтому они переключились на убитую. Та лежала на боку, точно взяла и уснула в траве, не нашла в себе сил доползти до постели. Правда, если подойти ближе, становилось видно, что у нее проломлен затылок. Кровь вытекла в траву лужей неприятного серо-буро-малинового, какого не найдешь в наборе красок. И собака, живая, слава небесам, но лежала сфинксом возле тела, будто на страже. «Фидо», — сказала Реджи. «Что?» — переспросила Ронни. «Итальянский серый брат Бобби. Верный до последнего вздоха. Собаки, они же остаются с хозяевами после их смерти. Фидо, Хатико, Рассап, старый Шеп, Скуик, Спот. В Википедии был список. Реджи порой перечитывала его, когда хотелось от души поплакать, но не хотелось нырять в свой личный колодец скорбей. Сейди. Так звали немецкую овчарку доктора Траппер. Сейди давным-давно умерла, но если бы доктор Траппер умерла раньше, Сейди бы дежурила подле нее и хоть ты что. Доктор Траппер говорила, что за редкими исключениями, Реджи, к счастью, в этом списке была, людям предпочитает собак. И что одна из величайших трагедий в том, что собаки живут меньше людей. У доктора Траппер в детстве была собака. Скаут. «Такая хорошая была собака», — говорила доктор Траппер. Скаута убили вместе с матерью доктора Траппер и сестрой, и маленьким братом, однажды в жаркий летний день, много-много лет назад. Эта сцена представлялась Реджи так живо, что порой казалось, будто она в тот день все видела своими глазами.
«Реджи?»
«Да, прости».
«Хороший», — сказала она собаке.
Собака в ответ глянула сконфуженно, будто понимала, что не заслуживает такой похвалы. И тут Реджи заметила, что у собаки вся морда в крови.
Дама с собачкой. Шавка шавала даму. Пожалуй, попасть в список Википедии псине все-таки не светит.
Ни Ронни, ни Реджи от такого зрелища не дрогнули, у обеих на редкость крепкие нервы, подобные вещи их не пронимали. Никаких бледных полотен. Женщина была мертва до крайности, но Ронни все равно присела и поискала пульс на шее. «Что бы уж наверняка. Вдруг спросят. Орудие не видно?» — спросила она. Реджи оглядела газон и пошла к опрятному скучному бордюру. Ронни догнала ее и сказала: «Ух ты!» — увидев среди унылых грунтовых культур окровавленную клюшку для гольфа. К клюшке прилип осколок черепа и кусочек серого мозгового фарша. А потом, не успели они выпалить, неопровержимая улика вломилась кавалерия. Патрульные, фельдшеры, отдел особо тяжких, судмедэксперт, криминалист и полный набор. Кое-кого Реджи узнала, пару полицейских и детектива инспектора Мариот, с которой они уже встречались. Она сказала, что она тут старший следователь.
«Ох, батюшки», — сказала детектив-инспектор, — надвигаясь на них танком.
«Да это же близнецы Крей!»
«А вот и толстый контролер», — шепнула Реджи.
Детектив-инспектор была из тех женщин, что вовсю пользуются своим весом, а недостатка в весе у нее не было. Внутри ее поместились бы одновременно и Ронни, и Реджи, и небось еще хватило бы места младшей сестре Ронни, Доминике. «Вы только главного подозреваемого мне тут не разводите», — сказала детектив-инспектор Мариот. «И можете валить, взрослый уже на месте». Обе слегка пали духом. Так близко подошли к расследованию убийства и остались так далеко. Детектив-инспектор Мариот потребовала письменный рапорт о том, что они делали до ее приезда. Поэтому они отбыли, припарковались на эспланаде и составили рапорт на айпаде Ронни. «Между прочим, раньше у Джимми Севилла была здесь квартира», — сказал Реджи. «В аду сейчас, наверное, не протолкнуться», — сказал Ронни. «Еще одному местечко всегда найдется». Они уехали с места преступления еще до того, как произошло опознание, и это бесило. «Наверняка же хозяйка мисс Итон, к которой Пучок приехал», — рассудил Реджи. «Узнается, я думаю», — сказал Ронни. Когда они показали Мариот клюшку, детектив-инспектор воззрилась на нее задумчиво, а затем вопросила в пространство. «Это у нас что, Паттер?» «Мы прибыли на место в 10:22, — зачитала Ронни с айпада, — и увидели мистера Лео Паркера, который дожидался нас на месте. А второго как звали?» «В фургоне сидел. Я не записала». Реджи заглянула в блокнот. «Оуэн. Оуэн Уотс». Едва приехав, Ронни в недоумении уставилась на вывеску, прибитую к калитке. Вопросительно задрала бровь. «Ты вслух произнеси», — посоветовал Реджи. «Сойдет и так», — по слогам прочла Ронни. Снизошло озарение. «А, фигня какая-то, нет?» «Да, фигня», — согласилась Реджи. Сейчас в животе у нее урчало, точно поезд приближался. «Закончим следующий пункт в списке и можем пообедать», — сказала Ронни. Реджи снова заглянула в блокнот. «Да, список небольшой», — сказала она. «Чё?» «Гилберт и Салливан, не парься. Следующий пункт — мистер Винсент Айвс, насельник Фрайергейта». «В смысле, уголовник?» «В смысле, он там живет?»